«Мертвые души 2». Гоголь дописал. Сожженный том мертвых душ найден в старом сундуке. Глава. Предисловие издателя. Найдено в сундуке с рукописями. Ежели ты, благосклонный читатель, держишь ныне в руках сию книгу, то знай, пред тобою чудо. Не в том смысле чудо, как говорит об этом благочестивый простолюдин, но чудо литературное, библиографическое, почти невозможное. Рукопись, которую ты откроешь, есть не что иное, как второй том мертвых душ, тот самый, что был сожжен автором в ночь на 12 февраля 1852 года в припадке душевного терзания, в присутствии изумленного слуги, плачущего и молящего не губить бумаги. Все мы знаем эту историю. Пламя поглотило труд почти всей жизни, оставив нам лишь черновые главы да вечный вопрос, что же там было? И вот было. Не мне судить, какой силою провидения уцелел сей манускрипт. По словам лица, доставившего мне бумаги, лица, пожелавшего остаться в тени, рукопись была не сожжена, а спасена. Уверяют, будто бы сам автор, уже по прочтении молитвы и совершении страшного дела, уснул, а верный камердинер, рискуя обжечь руки, выхватил из камина уцелевшие тетради. Тетради были опалены по краям, многие листы покрыты копотью, но текст сохранился. В течение долгих десятилетий рукопись хранилась в семействе этого слуги, как святыня, переходя от отца к сыну, пока, наконец, уже в наше время, не была передана мне с единственной просьбой: «Напечатайте, как есть, ничего не правя». Я исполнил эту просьбу. Читатель найдет здесь и божественный гоголевский слог, то лирический и парящий, как орел над равниной, то вязнущий в мелочах быта с комической дотошностью, и его же неровности, повторы, места, где рука автора, кажется, дрожала. Но именно в этих дрожаниях – подлинность. Это не подделка и не стилизация. Это живой, еще теплый, выхваченный из огня голос. Итак, перед вами несожженные мертвые души. Роман, где Павел Иванович Чичиков проходит путь от плута до. Впрочем, не стану забегать. Как говаривал сам Гоголь, сюжет должен развернуться сам собою, как свиток. Развернем же сей свиток, помня о том, что мы держим в руках уцелевшее чудо русской словесности. Издатель А. Т. С. Петербург, 185. Том 2. Глава 1. В которой Чичиков снова в дороге и встречает весьма необыкновенного помещика, а также размышляет о свойствах русской души. Если вы когда-нибудь выезжали из губернского города ранним утром, когда еще сонные свиньи, хрюкая, переходят большую дорогу, а туман лежит на полях, как плохо выстиранная простыня, вы знаете то чувство легкости и смутной тревоги, которое охватывает путника. Бричка Павла Ивановича Чичикова катилась именно таким утром. О колесах можно было бы написать отдельную поэму. Левая задняя издавала звук «пли-пли-пли», правая передняя – «труп-труп-труп», а вся бричка в целом напевала некую дикую симфонию, в которой, если прислушаться, угадывались и страх, и надежда, и воспоминания о вчерашнем обеде. Селифан по обыкновению пребывал в разговоре с лошадьми. «Ну, ты, чубарый, чего уши назад заложил? Думаешь, я не вижу?» «Вижу», — говорил он, вовсе не глядя на Чубарова. «Барин у нас, конечно, строгих правил, но справедливый. А ты вези, как полагается». Чичиков, сидя в бричке, не слушал Селифана. Он был занят делом необычайной важности, пересчитывал в уме то, чего нельзя пересчитать. Мертвые души, купленные им в городе Н, теперь казались ему не цифрами в ревизской сказке, а призраками, которые тянутся за бричкой длинной белой вереницей. «Вот», — думал он, — «купил я их у Манилова, у Коробочки, у Собакевича. А что дальше? Закладывать их в опекунском совете. Затея, конечно, гениальная, но теперь, после этого дурацкого бала и этих дам, которые, черт их побери, разнесли сплетню быстрее почтовой тройки. Теперь в той губернии меня всякая собака знает. Надо в другую. В другую. Россия велика». И он улыбнулся той особенной улыбкой, которая появлялась у него всякий раз, когда он произносил мысленно: «Россия велика». В этой фразе для него умещалось все: и бескрайнее пространство, где можно затеряться, и бесчисленные помещики с их бестолковостью, и новые возможности для приобретения. Приобретение. Сладостное слово. Оно грело его, как греет брюхо хороший ужин. Между тем дорога пошла лесом. Лес был смешанный. Березы стояли, как барышни в белых платьях, нарядившиеся на бал, а дубы глядели на них, как старые отставные генералы, которым все это легкомыслие непонятно. Солнце пробивалось сквозь листву и рисовало на земле золотые пятаки. Чичиков почувствовал, что хочет есть. Селифан, скоро ли деревня? А вон барин, за пригорком. Только это барин, не деревня, а хутор. Помещик там живет, Костанжогла. Сказывают, человек диковинный.